этот день, 24 февраля, родились праведный Федор Ушаков, великий флотоводец, Владимир Грум Гржемайло, выдающийся русский металлург, ученый и управленец, Всеволод Иванов, русский советский писатель. В этот день, 24 февраля 1852 года, впавший в глубокую депрессию писатель Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Через несколько дней он умрет от истощения. 24 февраля 1972 года произошла авария на советской субмарине К-19. Группа моряков пробыла на борту 23 дня в полной темноте, пока их не спасли. 24 февраля 1986 года с заводского конвейера сошел юбилейный «Запорожец» – 2 500 000 по счету. 24 февраля 1768 года заключен Варшавский договор между Россией и Речью Посполитой об уравнивании в правах православных и католиков. Больше столетия в состав Российской империи входила Польша, формально с конца 19 века. Но еще раньше Петербург имел самое громадное влияние на дела в соседнем государстве. Так, в 1764 году императрица Екатерина II посадила на трон Речи Посполитой, Польши, своего кандидата. Им стал Станислав Август Понятовский. А русский посол в Варшаве, князь Репнин, мог решать важнейшие споры одной фразой: «Такова воля императрицы». Имея в виду, конечно, русскую императрицу. А еще, как говорят, Варшавский театр ждал его приезда, даже если в зале находился король. Осенью 1767 года Репнин отличился уже совсем резкими мерами. Сослал в Калугу, в самом центре России, нескольких польских политиков. Одним из них был Каэтан Салтык. Что сделал сей пан, что русский посол совершил такой дерзкий шаг? На польском сейме, съезде шляхты польских дворян, Салтык открыто выступил против России и ее главного намерения – признать в Польше православных и протестантов равными в правах с католиками. Не зря католическая шляхта называла иноверцев диссидентами. Только она имела полные права в Речи Посполитой. Россия же выступала давней защитницей этих самых диссидентов, слова Салтыка. «Если б я увидел отворенные для диссидентов двери в Сенат, избу посольскую, в трибуналы, то заслонил бы я им эти двери собственным телом, пусть бы стоптали меня. Если б я увидел место, приготовленное для постройки иноверного храма, то лег бы на это место, пусть бы на моей голове заложили краеугольный камень здания». Так Салтык стал неприятелем Репнина. И вот тогда же, в те месяцы, началась серьезная борьба за равноправие православных и католиков. Репнин, старый военный, был весьма прям в своих намерениях и намерениях России. Если надо, Петербург применит войска, утверждал он. Даже предлагал ввести части в имение самых ярых противников. Сие движение войск приблизит их к Варшаве, что и всем будущим в Варшаве на Семи в некоторое обуздание служить станет. Я рассуждаю, что в Литве нужно несколько войска оставить також. Между тем Репнин же констатировал: «Все против введения диссидентов в гражданские чины, слышать не хотят, чтобы они могли быть на сеймах земскими послами, и много таких безумных и беспутно отчаянных голов, которые говорят, что лучше до крайности дойти и потерпеть совершенное разорение от русских войск, чем согласиться на это. Мол, вся коронная католическая Польша станет против уравнивания в правах с ними православных». А ведь православных в Речи Посполитой было едва ли не половина, в то время в ее состав входила Беларусь, почти вся Украина, часть Западной России. Итак, на Семи проект равноправия был провален, и тогда Репнин позаботился о том, чтобы протестантская православная часть шляхты объединилась в союзы, конфедерации, дабы отстоять свои права. Он выделил на это большую сумму. Репнин: «Фанатизм усиливается в такой степени, что начинают меня избегать, как некогда избегали отлученных от церкви. За столом пьют за здоровье защитников католической религии. Причем разгоряченные головы клянутся скорее погибнуть, чем допустить какое-нибудь улучшение в положении диссидентов». Но решимость Петербурга и объединение православной шляхты в конфедерации сделали свое дело. Варшава согласилась предоставить всем крестьянам равные права. Однако эта дипломатическая победа имела свою цену. Именно активная политика Петербурга в Польше стала поводом для Османской Турции объявить России очередную войну. А вскоре сами польские католики фактически подняли восстание против своего короля и против России. И это стоило Польше независимости.